новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 3 сентября, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, что творится на московских дорогах с точки зрения движения. Трафик пока простой, пока существенных проблем на московских улицах нет. Разве что, вот, может быть, внутренний МКАД перед Ленинградкой и Ленинградка в Химках, причем при движении в Москву. Многокилометровые пробки и там, но в целом город более-менее спокойно едет. Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла прямо сейчас, а дальше по прогнозам ситуация будет выглядеть следующим образом. 3 балла в 5 вечера, потом 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера, ну и в 8 вечера сегодня возможны 4-бальные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ксения Юдаева, сейчас она советник председателя Центробанка Российской Федерации, может стать, соответственно, исполнительным директором Международного валютного фонда. Россия выдвинула эту кандидатуру. Зачем это Российской Федерации? Первая тема. Вторая тема. Власти Крыма признают незаконной передачу Хрущевым полуострова Украине. В чем смысл пересмотра законности давно принятых, даже уже пересмотренных решений? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Многие следят за тренерскими отставками в грозненском футбольном клубе «Ахмат». Есть назначение. После отставки грозненский футбольный клуб «Ахмат» объявил о возвращении на пост главного тренера этой команды Сергея Ташуева. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот».
Поток. Успеем сказать главное.
Еще из срочных сообщений заявление Пескова по поводу российско-монгольских отношений. Монголия и Россия не имеют задачи что-то показывать Западу. Они ближайшие соседи, сообщил пресс-секретарь президента России. Мы преследуем задачу развития наших двусторонних отношений. Видео размещено в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина. Президент России, напомню, продолжает официальный визит в Монголию. Он прибыл туда накануне вечера. Он участвует в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. И еще про погоду я бы хотел обратить внимание на сообщение. Сегодня не сообщение о том, что в Москве жара, и эта жара задержится. Первые заморозки возможны на севере и востоке московского региона уже в конце этой рабочей недели. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус сообщает, что в ночь на пятницу и субботу на севере и востоке московского региона ожидается до плюс 1, плюс 4 градусов. Первые признаки понижения температуры при этом ждут нас уже в среду. Первая тема. Интерфакс сообщает о том, что может появиться новый исполнительный директор в Международном валютном фонде, что называется, от Российской Федерации. Россия выдвинула кандидатуру бывшего зампреда Центробанка Ксении Юдаевой. Юдаеву, говорят, предложил Минфин. Решение поддержали в Центробанке, Министерстве иностранных дел, и согласовали это решение с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Юдаева с сентября 2013 по август 2023 года была первым зампредом Центробанка. Сейчас в Комитете финансовой стабильности, есть такой в Банке России, а еще она работает советником председателя Центробанка. Может вот стать исполнительным директором МВФ. Но зачем это Российской Федерации? Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день, Юрий, добрый.
Первый вопрос. Ксения Юдаева, у нас в последнее время такое бывает в новостях. Заголовок, ему не до конца надо верить. Когда говорят, Ксения Юдаева может стать исполнительным директором, а может и не стать. Насколько вероятно то, что она действительно будет работать в МВФ теперь?
Ну, вы знаете, это вопрос диалектический. Тут трудно на него ответить. Но если в ход вступают такие козыри, что представлено Минфином, это Силуанов, согласовано Центральный банк Набиуллина и одобрено Мишустином, ну, честно говоря, вряд ли кто-то бы стал, не имея оснований, козырять такими фамилиями. Теоретически эта кандидатура сейчас место пустое Российской Федерации, потому что до этого я не помню, кто возглавлял, по-моему, Можин такой, но его он еще со времен Гайдара, он дуаен вот это представителем России. Ну, если назначат госпожу Юдаева, ну, наверное, это будут согласовывать тоже с президентом. Ну, скорее всего, что процентов на 95 это потенциальный участник, ну, этого информационного повода.
А зачем Российской Федерации исполнительный директор в МВФ, или это все-таки скорее не исполнительный директор, а представитель Российской Федерации в фонде?
Нет, это именно исполнительный директор, но так называется должность. Там есть и управляющий, это от России, понимаете, он не исполнительный директор МВФ, а это как представитель России, и он, так сказать, исполняет директорские функции представителя России. Мы в МВФ состоим с 1992 года, и всегда такая должность присутствовала в МВФ. Был какой-то перерыв вот в связи с этим, с украинскими событиями, но сейчас вот опять восстанавливают эту должность. Я считаю, что это позитивное назначение, и тут, честно говоря, это особого информационного повода по этому вопросу. Или какие-то есть вопросы?
Нет, вопрос на самом деле, чего Российская Федерация в нынешней ситуации... Я нашел прежнего исполнительного директора от России в МВФ, зовут Алексей Мокин, он на этом посту с 1996 года, с 14-го года дуаен.
Можин.
Ну, Можин, конечно, извините. Так вот, дуаена-то разделили, Можин остается замороженным дуаеном, теперь еще замороженное Юдаева, что ли, будет?
Вы знаете, вот этот технический вопрос я не знаю, но жизнь, она течет, она не стоит на месте, понимаете? Если пройдет это назначение, может быть, сейчас есть какие-то там барьеры к прямому назначению, но то, что Юдаева будет, так сказать, в обойве и представлять Россию, это однозначно. Я считаю, что это позитивный момент, чтобы были в любых международных организациях, хоть в Олимпийском комитете, хоть в футбольном международном союзе. Мы члены МВФ, официально члены МВФ, никогда не стоял вопрос о нашем выходе. Президент постоянно указывает на расчеты МВФ. Он говорит, по расчетам МВФ мы вышли на 5-е место, там обогнали Германию по ВВП, по ППС. Недавно он сказал, что вышли на 4-е место. МВФ пересчитала и вышли на 4-е место, обогнали Японию. В общем-то, у нас никаких скандалов никогда с МВФ не было. Более того, в 90-е годы, когда у нас был тут эти лихие 90-е, МВФ давал нам очень солидные кредиты, причем по минимальным, почти нулевым ставкам. Почему? По-моему, это хорошо.
Хорошо. То было в 90-е годы, которые теперь принято называть лихими 90-ми, как мы с вами помним. А теперь, в 24-м году, зачем МВФ Российской Федерации?
Я еще раз говорю, что Российская Федерация член МВФ.
И это вот мы понимаем.
Да, Республика Кирибати тоже член МВФ. И в МВФ есть представитель Республики Кирибати. И Индонезии есть представитель. Я не знаю, Сан-Томе и Принципе есть представитель. Ну а что, член МВФ России не будет иметь представителя, чтобы продвигать свои интересы, чтобы продвигать свои какие-то финансовые планы, возможности получения кредитов, возможности какие-то другие. И тут, ну, для меня, например, вообще не стоит никаких вопросов. Конечно, это это позитивная реакция. Где, чем больше мы будем занимать места в международных организациях, любых, тем больше будет и авторитет страны, и влияние страны на продвижение наших продуктов в мире, понимаете? Вот как-то так я представляю этот момент.
Спасибо, Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Виталий, подождите, нам же некоторые патриотические ораторы говорят, Россия это колония МВФ, которая слепо копирует решения этой организации, которой управляют масоны и Ротшильды. А оказывается, из колонии человек верхушку делегируется. Надо сказать, что Международный валютный фонд вот как устроен. Исполнительный совет МВФ состоит из 24 директоров, отвечает за оперативную деятельность валютного фонда в соответствии с полномочиями, которые предоставлены ему советом управляющих. Ну, соответственно, директор-распорядитель МВФ, ее зовут Кристалина Георгиева сейчас. Напомню, Можин в июле прошлого года в Госдуму внесли законопроект о возможном выходе России из МВФ. Правительство его тогда не поддержало, а Можин, нынешний исполнительный директор России МВФ, который еще и замороженный дуаен, как старейший действующий член фонда, так вот Можин тогда заявил, выход России из организации может ослабить позиции других участников фонда, которые нуждаются в поддержке Москвы. Вот так он сказал тогда. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, это Руслан Красногорд. Но такое ощущение, что мы в 98-м году уснули, когда получили последний кредит от МВФ, 5 миллиардов долларов перед кризисом. И только сейчас проснулись и вспомнили, что нам снова нужны кредиты от МВФ.
А кто сказал, извините, что нам нужны какие... кредиты? Подождите, а кто сказал, что нам нужны кредиты от МВФ?
Ну, ваш спикер, которого вы звонили, он же сказал, что выдают кредиты, и это очень важно.
Он не говорил о том, что Россия теперь требует кредитов от МВФ.
Нет, смотрите, мы сейчас, у нас платежей практически нет. В Китае многие платежи приостановлены. Валютные операции с западными странами как бы запрещены. Поэтому единственный плюс я вижу из этого, что мы ищем лазейку через МВФ, чтобы получать те же кредиты, как раньше в 90-е, и проводить платежи, какие нам необходимы. Вот это, если вот эту операцию наше правительство...
То есть, когда Можин... Подождите. Аплодировать. Я просто пытаюсь понять. Когда Можин говорит, что мы не выходим из МВФ, потому что это ослабит позиции тех, кто нам важен, которые нуждаются в нашей поддержке, вы говорите, это такие просто слова.
Ну, слова, надо смотреть не слова, а дела. Надо смотреть первое, чем выгоден нам этот МВФ, а дальше уже такие...
Ну так вот, о выгоде, вот в данном случае вы о выгоде ничего не слышите. Хорошо, договорились. Сергей говорит, наши резервы направляют Украине, а мы будем продолжать состоять МВФ. Как-то похоже на попытку усидеть на двух стульях. Николай 445-й, короче, очередной. Если бы МВФ дала нам отворот-поворот, тогда нафиг нужен нам этот МВФ. А если не дает, тогда мы всегда сторонники, чтобы в МВФ состоять. Так может быть, от этого выгода какая-то есть? Ну вот, вам пытаются объяснить, а вы что ли не слышите, что ли, я не знаю. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Мне кажется, МВФ это та же международная организация, создана англосаксами, как и ООН, как и Олимпийский комитет, для того, чтобы навязывать, диктовать свои торговые и финансовые условия. Только для этого.
Зачем? А скажите, я просто, секундочку, а вот когда вы так легко устраиваете перечисление про англосаксов, создавших в том числе и Олимпийский комитет, вы ничего не ошибаетесь нигде?
Не создавших, а контролирующих.
То, что вы сказали, то я услышал. 7373948, телефон прямого эфира. Какие кредиты? Нам платежи запретили. Опомнитесь, это Руслан 544-й. 7373948, телефон прямого эфира. Ксения Юдаева из Центробанка Российской Федерации. Она сейчас в Комитете финансовой стабильности Банка России. Работает советником председателя Центробанка. может стать новым исполнительным директором от России в МВФ. Надо сказать, что предыдущий исполнительный директор много лет там проработал. С 1996 года исполнительный директор Алексей Можин. И вот впервые Россия активизировалась на направлении Международного валютного фонда и собирается заменить человека. Причем замена должна быть знаковой. Ксения Юдаева много лет проработала первым зампредом Центробанка Российской Федерации с сентября 13 по август 23-го. А теперь ее кандидатура в МВФ согласована тоже очень значительно. Предложил кандидатуру Минфин. Решение поддержали Центробанк, Министерство иностранных дел. Согласовал решение премьер-министр Михаил Мишустин.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Марина 37-я один вопрос задает. Это не поможет нашим замороженным активам. А Виталий по поводу англосаксов. Вообще ООН, Советский Союз, среди прочих, основал. Получается, что Сталин тоже, что ли, англосакс? Ну, хорошо. Следующая тема. Историческая тема. Власти Крыма пытаются признать незаконной передачу Хрущевым полуострова Украине. Этим занимается рабочая группа при парламенте республики, которая теперь говорит, что они считают решение, которое принято было в свое время на уровне президиума Верховного Совета, Политбюро ЦК КПСС. Так вот, они говорят, что это решение юридически ничтожно и преступно. Они говорят, что выявили, обосновали и доказали грубейшее нарушение трех конституций. Советского Союза, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и Украинской Советской Социалистической Республики. Ну и дальше, тогда, говорит, полуостров преступным путем оторвали от России. Это РИА Новости рассказывает председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Он называет изменение внутренних границ Советского Союза вопиющим, сумасбродным и глупым историческим преступлением. Добавляет, что справедливость восстановлена в 2014 году, когда Крым стал частью России. Ну, а все случилось, напомню, 70 лет назад, в 1954 году, Никита Хрущев, как принято говорить, хотя на самом деле Никита Хрущев в это время считался первым человеком в советском правительстве, в советском государстве, но подписывал документ, насколько я помню, не Никита Хрущев. Передан был полуостров Крым Украинской Советской Социалистической Республике. До этого он принадлежал Российской Советской Федеративной Социалистической Республике. Вопрос на самом деле прост. В чем смысл пересмотра законности давно принятых, 54-й год, напомню, и даже пересмотренных решений? Дмитрий Аграновский, адвокат и общественный деятель, к нам присоединяется по телефону. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
С юридической точки зрения вы видите смысл вот этих признаний и документов 54-го года юридически ничтожными и преступными?
Знаете, я вижу смысл, но скорее даже не юридически, а эмоционально. Я не берусь судить, были ли эти документы преступными, в отличие, скажем, от Беловежских соглашений, когда всю страну разрезали по-живому и всю Украину вместе с Крымом сделали иностранным государством. Вот это, на мой взгляд, было вопиющее надругательство над всеми мыслимыми нормами рабства. А передачу Крыма Украине, на мой взгляд, это было неправильно сделано. Но, тем не менее, тогда это было одно государство и власти. Я ни в коем случае не собираюсь быть адвокатом Хрущева, я терпеть его не могу. Но, видимо, власти не воспринимали это так. Они думали, что это все в рамках одного государства. Ведь вы же помните, кто постарше помнит, что граница между республиками значит в СССР гораздо меньше, чем граница между областями. Никто эти границы и не знал. Это было единое государство. Но лишний раз напомнить о волюнтаризме Хрущева, мне кажется, никогда не будет бесполезным. А с юридической точки зрения, я вот так глубоко, как депутат Крымского парламента, проблемы не исследовал. И не берусь сейчас сказать, были эти действия неправильными или, может быть, целенаправленно преступными. Ну, интересно почитать, как все это изложено.
Но вы же тоже говорите о том, что с вашей точки зрения надо бы с точки зрения законности посмотреть на то, что было во время Беловежских соглашений.
Я это прекрасно помню, это на моей памяти так, было, конечно.
И вот этот вопрос как раз. Понятно, что, скорее всего, то, что делалось, делалось по тогдашним законам. Смотреть на это с точки зрения нынешних законов, насколько это контрпродуктивно или продуктивно?
Опять же, насчет передачи Крыма я бы не стал так однозначно говорить, что это делалось по закону. Там все было достаточно сложно, и можно найти обоснование тому, что это делалось в нарушении закона.
А в чем смысл поиска таких обоснований, если мы знаем, что а. решение принято, б. пересмотрено?
Вы знаете, скорее это смысл не столько юридический, сколько эмоциональный. Напомнить о том, что надо очень осторожно подходить к границам, даже внутренним границам, даже государству, которое вам кажется незыблемым. Вы принимаете какие-то решения, опять же, волюнтаристские. Помните такой термин?
Ну да,
Хрущева.
Это было довольно распространено.
Да, он же не только здесь, он же во многих других областях принимал подобного рода решения. А потом неизвестно, куда это выльется. Поэтому здоровый консерватизм, он всегда полезен в политике.
Так что спасибо.
Лишний раз напомнить об этом не помешает.
То есть это не юридическая, это эмоциональная история?
Скорее да. Но я думаю, что это все равно полезно.
Спасибо. Адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский. Как это с нарушением закона происходила передача Крыма? А куда смотрел юридический отдел КПСС? ЦК КПСС, я бы добавил, Виталий. Или они, получается, подмахнули решение начальников? Сергей, надо разобраться, кто посоветовал Хрущеву отдать Крым Украине, и не были ли каким-то образом связаны эти советчики с англосаксами? Это возвращается к предыдущей тематике. Марина считает, что это имеет смысл, с ее точки зрения, для признания Крыма территорией России международными организациями. Андрей, 433-й, не видит никакого смысла в пересмотре и признании, поскольку международное сообщество все равно этого не признает. А если ничего не изменится, лишняя бумага ни к чему не приведет. Крым наш, говорит, при всех раскладах, но лишняя бумага ни к чему не приведет. 7373948. Телефон прямого эфира. Виталий зачем-то вспоминает тайваньского президента, который апеллирует к договору между Российской империей, империей Цин. Мол, пускай Си эти договоры пересматривает. 7373948. Телефон прямого эфира. Прошу вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
По-моему, очень вредная инициатива, да, на фоне присоединения Донбасса, Николаевской и Запорожской областей. Крым почему-то озаботился именно только собой. Вот. И мне кажется, это абсолютно не к месту в данном случае.
А почему не к месту? Они говорят, нас интересует наша собственная история.
Наша история нас интересует. Ну, присоединили же уже, да, обратно-то не отдадим. Что тут интересоваться-то? Хрущев присоединил Украину абсолютно обоснованно, так как представлялось на данный момент, в те времена. Тем более, что действительно границ не было между никакими республиками. И сделано это было только для удобства. Потому что Украина ближе к Крыму, да, и администрация как бы ближе, да, украинская к Крыму, да, чем к Российской Федерации.
Нет смысла это пересматривать, есть другие более актуальные вопросы. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день. Ну, на мой взгляд, надо уже перестать смотреть в сторону, кто как на что отреагирует, и просто делать то, что мы считаем нужным, и все. Понравится это кому-то, не понравится, нам без разницы. Мы считаем, что это нужно, нам надо это делать.
Так а в данном случае вы считаете, это надо делать?
Да, надо делать. Если мы считаем, что это нужно делать, то надо это делать. Не надо оглядываться в то, как это
еще раз, второй раз задаю вам вопрос. Так вы-то считаете, это нужно делать?
Нужно.
Если это нужно делать, объясняете вы. А так а почему это нужно?
Это нужно сделать для того, чтобы создать как можно больше препятствий к оспариванию решения.
Ну, подождите, если вы собственные, тогда ведь они были не юридически ничтожное решение, а тогда это было вроде как законно все, а теперь вы говорите, это преступно, юридически ничтожно. Что это добавляет?
Это добавляет то, что сейчас действующее наше решение будет больше подкреплено.
Ну, то есть с сегодняшней точки зрения можно пересмотреть любые решения, принятые в прошлом.
Можно.
Понял, спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день еще раз. Если я не ошибаюсь, то Советский Союз создавался на основании союзного договора. Соответственно, когда расторгается договор, то стороны должны вернуть переданное обратно, переданное в договор. То бишь, соответственно, Новороссия и Крым должны вернуться опять же в Россию.
Но там тогда, подождите, договора. Но там тогда ведь и России что-то добавляли. Это тоже отдавать надо?
Что давал? То, ну, что нам Европа передавала?
Нет, подождите. При создании советских республик что-то от Украины России, что-то от России и Украины. Вот
от Украины
раздаю.
Кому?
России.
От Украины России?
Да.
Приведите пример.
Такого не было, говорите вы, в начале 20 века. Хорошо, договорились. Все то, что раздавали в процессе жизнедеятельности советского государства, надо возвращать назад, говорит наш слушатель. А от России и Украины ничего не передавали. От Украины России такое было. 7373948. Ой, сепаратизм Пыталова от Латвии. Это Виталий, 618-й. 936-й полагает, что это делается для того, чтобы зарплату отработать. Ну и Марина, 307-я, Калининград. Пишет, ведь не присоединили к республикам Прибалтики, потому что они ближе. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 3 сентября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире с вашим участием. Вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните без предварительного отбора, напрямую попадая в студию, либо просто смотрите и слушаете нас в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Существенных пробок в городе сейчас нет, но за полчаса прошедших после последнего обзора пробок появилось что-то похожее на пробки на севере третьего транспортного кольца, прежде всего в районе Беговой и Ленинградки, прежде всего перед проспектом Мира, но вот такого обычного проблемного участка Беговая-проспект Мира пока, во всяком случае, не наблюдается. Многокилометровая пробка, но это традиционная история, внутренний МКАД перед Варшавкой, точнее даже не перед Варшавкой, а там, где в ближайшее время поедет юго-восточная Хорда. Пересечение с Московским кольцом, соответственно. Ну и еще я бы обратил внимание на то, что по-прежнему очень плохо едет Ленинградка в Химках, причем это не в направлении из города в область, а в направлении из области в город.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Кабмин поддержал законопроект о фудшеринге, но поручил его доработать. Каковы перспективы этой инновации? Много ли товаров, если этот закон заработает, действительно пойдут на благотворительность? Первая тема. Вторая. Нью-Йорк Таймс пишет о том, что в Соединенных Штатах Америки ученые выявили такую проблему. Из-за того, что меняется погода, мосты в США могут массово разрушаться. Из-за изменений климата каждый четвертый мост к 2050 году имеет шанс развалиться, как игрушечный. Но климат меняется не только в Соединенных Штатах Америки. Насколько верны подобные предсказания, в том числе и для российских мостов, и не только мостов с точки зрения уличной инфраструктуры. Об этом говорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, давайте посмотрим. В суд в Москве доставили замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова по делу о взятках. Об этом передают корреспондент агентства РИА Новости. Сергей Миронов призывает ужесточить требования к экзамену по русскому языку для мигрантов. Но и кот Ларис Даунинг-стрит заявил, что он милее любого котенка, пишет агентство РИА Новости. Как конкретно кот Ларис Даунинг-стрит сделал это заявление, не уточняется.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще раз напомню, смс-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема – это фудшеринг. Не русское слово, но слово, которое, видимо, в ближайшее время станет нам более понятным и привычным. Кабмин поддержал законопроект о фудшеринге, но поручил его доработать. Законопроект о о фудшеринге предполагал освобождение бизнеса от НДС при условии передачи нереализованных, но пригодных к употреблению продуктов на благотворительность. Это инициатива депутатов Государственной Думы. В данном случае инициатором называют главу Комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева. ТАСС пишет, ссылаясь на имеющийся в распоряжении документ, отзыв правительства, в котором говорят о следующих вопросах. Есть непродовольственные товары, насколько это правильно, насколько правильно, что нет списка благотворительных организаций, ну и главное, откуда деньги взять, это же выпадающие из новой льготы доходы федерального бюджета. Илья Ломакин-Румянцев, руководитель Центра развития потребительского рынка на экономическом факультете МГУ. Илья Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Фудшеринг, что это такое, насколько это везде распространено и почему этого нет у нас?
Это распространенное явление, особенно в так называемых развитых странах. В среднем в мире попадает в отходы 30-40% продовольствия. Есть две модели разных. Так называемая африканская, когда в основном продовольствие пропадает на стадии производства, хранения, переработки. И у нас примерно такая модель. Есть и европейская, когда основные потери приходятся на стадии потребления, когда слишком много продовольствия в магазинах уходит в отходы. А несмотря на то, что у нас, слава богу, пока еще не в этой стадии, объемы довольно значительные, 12% по разным оценкам. И это реальные потери, потери, которые могли бы сохранить людям жизнь и здоровье.
12% рынка, тогда можно понять вопросы правительства по поводу того, где взять выпадающие деньги взамен, если ввести этот фудшеринг.
Да не совсем так. Дело в том, что это условные доходы правительства. Они считают ведь как? Если бы при сегодняшнем налогообложении торговые сети, рестораны и прочее отдавали эти остатки продовольствия в благотворительность, то они бы тогда же платили. Но именно поэтому они и не отдают. Или отдают очень немного. Потому что, знаете, заниматься благотворительностью – это, в общем, и так убыток для участников рынка. А еще платить за это налоги. И поэтому магазины и рестораны предпочитают выбрасывать это самое продовольствие или сдавать на переработку. И в таком случае они не платят НДС.
Ну, тогда получается, что они вот выбрасывают, не платят НДС, и вот в этом смысле деньги правительства не волнуют, а если то же самое будет происходить, но продукты не будут уничтожаться, а пойдут на благотворительность, тут правительство говорит, а где деньги?
Ну да, вы же по сегодняшнему законодательству должны были бы заплатить. Я не думаю, что это такая содержательная позиция правительства, скорее это некоторые нормы, которые обязывают правительство задавать эти вопросы. Если меняется налоговый режим, и теоретически есть риск снижения налоговых платежей в бюджет, значит, должен быть указан источник компенсации. Это законодательно закрепленные нормы бюджетного процесса. Но я думаю, что я очень надеюсь, что наконец-то этот законопроект, который на моей памяти вся эта история насчитывает так лет 8, думаю, что может быть даже и больше. И надо отдать должное Михелеву Артему, да, он уже этим занимается не один год и очень активно занимается. Хорошо, если это все наконец сдвинется с места. Какое-то время тому назад, слава богу, сняли налог на прибыль в этом случае. У нас же еще была норма, которая обязывала сначала предприятие заплатить налог на прибыль, поскольку у нас вся благотворительность только из чистой прибыли после уплаты налогов. Да? Но вот эту норму президент отменил, осталось последний серьезный барьер, НДС, это все-таки 20%.
Скажите, вот это упоминание в перечне непродовольственных товаров, хотя в переводе с английского фудшеринг, это все-таки передача продовольственных товаров, это не проблема?
Нет, я думаю, что это скорее следствие того, что у нас в сложившейся структуре продовольственные магазины на самом деле торгуют так называемыми FMCG, товарами ежедневного употребления, куда частично входят и непродовольственные товары, ну, не знаю, там условно салфетки какие-нибудь бумажные, еще что-то. Ну, вот то, что вы можете увидеть в супермаркетах, и впрямую не относится к продовольствию. В принципе, ну, по-хорошему, это тоже, в общем, полезно для людей с недостатком денежных средств. Ну, нет, так нет. Ну, значит, когда-нибудь в следующий раз это решим. Решится эта проблема. Хотя понятно, что такое глобальное решение заключается не в том, чтобы отдавать людям с низкими доходами бесплатно продовольствие, а в том, чтобы создавать рабочие места и систему социальной защиты так, чтобы не было бедных. Но это такая мечта.
Еще вопрос. Что означает требование от правительства списка благотворительных организаций, установленных законодательством Российской Федерации, которые бы получали такие товары? Это попытка контролировать благотворительность?
Нет. Ну, поскольку речь идет о представлении налоговых льгот, да, некоторых изъятий из общего налогового режима, то самый простой способ убедиться в том, что налоговые льготы предоставлены обоснованно, это точно понимать участников, кто является участником этих отношений. Кто отдал продовольствие и кому отдали продовольствие. Надлежащим ли образом контролируется безопасность этих продовольственных товаров, которые были переданы, да, и действительно ли эти товары были потом использованы на благотворительность, а не всплыли вдруг на каком-нибудь рядом расположенном рыночке.
Ну и последнее, все-таки, что такое нереализованные, но пригодные к употреблению продукты? Ведь именно об этом в данном случае говорят, когда говорят о фудшеринге.
Вы знаете, в какой-то степени мы с вами создаем такие продукты. С одной стороны, мы требуем от торговли того, чтобы полки всегда были забиты, причем зачастую необоснованно. Во многих странах мира к вечеру вы уже не найдете свежего хлеба, свежеиспеченного, только так называемый долгоиграющий хлеб, да, с большим содержанием консервантов. А у нас есть некоторая привычка, мы, идя после работы, хотим купить свежий батон. С другой стороны, подходя к полке, мы смотрим не только, когда сколько дней осталось, да, вот не истек ли срок годности, но еще и когда был произведен тот или иной кусок колбасы или творог в пачке или что-то еще. Да? И мы выбираем самое свежее. Но если мы с вами выбрали самое свежее, то значит, то, что еще можно съесть, но не самое свежее, остается где-то в глубине полки. И через какое-то время люди либо ищут товары заместить, но они начинают бояться брать товары, у которых остался 1, 2, 3 дня до истечения срока годности. При том, что на самом деле это все достаточно условно. Я боюсь вызвать на себя гнев уважаемой мною Анны Юрьевны Поповой, руководителя Роспотребнадзора. Но ведь мы же прекрасно отдаем себе отчет в том, что мы можем купить творог в магазине, срок годности которого плюс 2 дня, А потом он еще какое-то время лежит у нас с вами в холодильнике. Ну, хорошо, мы сделаем сырники и съедим его. Да? Во многих странах используют формулировку не срок годности, а best before. То есть употребить лучше всего до такого-то дня. Лучше, да. Ну, в общем, при разумном способе хранения можно еще несколько дней подержать. Так вот, эти товары, их уже рискованно держать на полке, потому что они так и останутся там с высокой вероятностью. И дожидаться того, как они превратятся в отходы, глупо, я бы даже сказал, преступно глупо. И вот их-то и можно было бы передавать в банки еды, продовольственные вот эти фонды, которые будут использовать их на благотворительность при условии того, что они прям мгновенно будут кормить всех, кого смогут.
Спасибо. Илья Ломакин-Румянцев, руководитель Центра развития потребительского рынка на экономическом факультете МГУ. В Германии, пишет Павел, 835-й, это называется «Тафель». Пользуются этим беженцы, в основном и другие нуждающиеся, которые состоят на учете в центре занятости и получают пособие. Они получают бесплатные продукты с истекающим сроком годности. Ну вот, возможно, мы движемся в этом направлении. Пока, во всяком случае, Кабинет министров законопроект поддержал, но поручил его доработать. Вопросы вызвали отсутствие списка благотворительных организаций, которые были бы установлены законодательством Российской Федерации и были бы указаны, видимо, в документе. Упоминание в перечне непродовольственных товаров наряду с продовольственными, учитывая, что это все-таки законопроект о фудшеринге. Ну и главное, законодатели, говорят, не определили источники компенсации выпадающих из-за новой льготы доходов федерального бюджета. Как мы только что в беседе с Ильей Ломакиным-Румянцевым выяснили, как предполагается, вряд ли хоть какие-то доходы из федерального бюджета в этом смысле выпадают, потому что если не на благотворительность, то ритейлеры отправляют нереализованную продукцию на утилизацию, а вот она уже, как и предлагается для благотворительности, от налогов 20% освобождена.
Говорит Москва. Поток.
Срочное сообщение. Таксист, обвиняемый в изнасиловании пассажирки в Москве, арестован. РИА Новости со ссылкой на суд общей юрисдикции столицы. Постановлением Зюзинского районного суда Туйчиеву Хусанбаю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 1 ноября. Он и обвиняется по статьям Уголовного кодекса изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Других подробностей в этом сообщении не приводится. Теперь статья в «Нью-Йорк Таймс». Мосты в США могут массово разрушиться из-за изменений климата. Каждое четвертое стальное сооружение имеет шанс, как тут сказано, развалиться, как игрушечное. Дело в том, что мосты построены до 60-го года, теперь нуждаются в ремонте, но из-за экстремальной жары и участившихся наводнений не всегда могут этот ремонт получить. Кризис с мостами в Соединенных Штатах Америки, который напрямую связан с экстремальными погодными условиями. Это не то, что могло бы произойти при нормальных климатических условиях. Мы никогда не видели таких явлений с такой скоростью. «Нью-Йорк Таймс» цитирует профессора гражданского строительства в Колорадском университете Пола Чиновски. Под напором воды, ну, это примеры того, что уже происходит с мостами в Штатах. Под напором воды разрушен железнодорожный мост, который, к примеру, соединял штат Айова с Южной Дакотой. В штате Мэн, к примеру, закрыли мост, потому что тротуар начал проседать на фоне колебания температур. Доктор технических наук, профессор Российского университета дружбы народов Владимир Тетельмин к нам присоединяется. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Понятно, что американцы говорят о своих мостах, но, как кажется, изменение климата есть не только в Соединенных Штатах Америки. Насколько верны подобные предсказания, и мосты могут начать разваливаться, как игрушечные?
Понятное дело, что глобальное изменение климата, оно как бы не имеет границ, поэтому оно и называется глобальным. Поэтому надо, конечно, готовиться к этому. Об этом человечество узнало буквально недавно, где-то вот только в 90-е годы стало понятно, что оно неостановимо, это глобальное потепление. Поэтому все нормативы, по которым строились и мосты, да не только мосты, и плотины, и те же самые железнодорожные пути, все они рассчитаны были на определенный диапазон небольших колебаний температур. А оказывается, значит, температуры возрастают на, уже на 1,2 градуса. К концу века температура глобально увеличится до 2,5, до 2,6 градусов. Поэтому на такие диапазоны все эти, особенно металлические конструкции, потому что, как известно, металл очень реагирует на повышение, понижение температуры. У него коэффициент линейного расширения очень большой. Поэтому, конечно, вот надо будет пересмотреть все нормативы, особенно мосты, которые строились вот именно почти 50, а то и более лет назад. Они ясно, что, во-первых, реки будут переполняться, потому что количество осадков по мере потепления будет увеличиваться. А переполнение рек это создает динамическую нагрузку и на опоры мостов. Создают нагрузку, если они переполняются, и на все эти металлические конструкции, которые сделаны давным-давно. Например, Эйфелева башня, конечно, она будет стоять. На нее никаких нагрузок, кроме температурных, она ничего не держит, кроме себя. А мосты, они должны держать и гравитацию, и вес поездов, и динамическую нагрузку проходящего транспорта. Вот. И кроме того, количество землетрясений по мере глобального потепления, как мы знаем, тоже увеличивается. Их частота и их бальность, магнитуда увеличивается. Это дополнительные нагрузки на все сооружения, в том числе и на мосты. Поэтому, конечно, надо все это пересматривать, все нормативы. И сейсмическое районирование надо пересматривать, и все эти термовоздействия на сооружения. Поэтому, может быть, американцы как бы вот правильно подняли проблему, но надо нам эту проблему, как бы, так сказать, спроецировать и на наши российские, буквально, вот, потребности, и на наши российские условия.
Ну, Владимир Владимирович, смотрите, вопрос ведь возникает. Это означает, что все, грубо говоря, все металлические мосты, построенные 50-70 лет назад, которые явно больше, чем на 50-70 лет, были рассчитаны, надо будет перестраивать, или с ними можно что-то сделать, чтобы их отремонтировать?
Ну, их можно какие-то, может быть, и усилить, там дополнительные фермы параллельно поставить, да, которые будут нести эту усиленную нагрузку. Ну, вообще-то говоря, конечно, у любого сооружения есть, так сказать, срок службы. Даже если это мощное, массивное, бетонное сооружение, металлическое сооружение. Вот, эти сроки службы, как правило, они не очень, так сказать, четко назначаются, потому что практика показывает, когда смотрят за конструкцией, да, вот если мы ее каждый год, допустим, металлическую конструкцию красили, если от коррозии защищали, значит, она дольше послужит. Если как попало эксплуатировали, значит, она уже, значит, раньше из строя, только за счет коррозии. А тут еще вот мы знаем, вот, допустим, рельсы, да? Вот сейчас рельсы уже реагируют, потому что они металлические, протяженные, они уже реагируют на это глобальное потепление, уже искривляются, потому что зазоры, которые были, значит, оставлены вот на случай потепления, они уже все выбраны, и сегодня начинается искривление. А если потепление будет еще дольше, оно, несомненно, будет до конца этого века, до конца 21 века, никакими там декарбонизациями, о чем говорит Парижское соглашение, остановить глобальное потепление невозможно. Все, что делаться будет там по мере снижения глобальных выбросов и прочих там, да, парниковых газов, это отразится только в 22 веке. Это будет дальнобойное, так сказать, последствие, далекое. А в 21 век он уже гарантирован, уже Земля, наша планета приговорена к тому, что она будет точно до конца 21 века нагреваться, нагреваться и нагреваться. Вот надо на это поправку делать. Все это легко рассчитывается. Вот. Но, к сожалению, на эту вот адаптацию к потеплению потребуется очень много денег.
Прежде всего, говорите вы, это металлические мосты.
Да, именно металл, потому что металл, как никакой другой, значит, там, в отличие от бетона или кирпича, тем более, вот из чего строятся многие сооружения, вот, металл, железобетон в том числе, да, железобетон, вот, они очень чувствительны к повышению температуры. Коэффициент линейного расширения у них очень и очень высокий. Поэтому они, конечно, реагируют на потепление, и вот на то потепление, на которое они не были рассчитаны, когда строились 50 лет назад.
Спасибо, Владимир Тютельмин. Доктор доктор технических наук, профессор Российского университета дружбы народов. 7373948, телефон прямого эфира, Анна 118. У нас нет новостей, кроме мостов в Штатах. Анна, теперь я надеюсь, вы понимаете, что это, в общем, довольно важная новость, и это не про мосты в Штатах. А, без мостов можно остаться. Это Руслан 544-й. Снова мы копируем врагов. Почему мы сами не можем реагировать на глобальные изменения? Ну, как-то так. Ну и 550-й. Последние два года, говорит, стал чувствовать вибрацию железнодорожного моста, который находится в 3 километрах от моего дома. Ну, про железнодорожные пути Владимир Тетельмин говорил. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Олег, Москва. Я по поводу комментария вот этого ученого, скажем так. Я, честно говоря, ну не такой совсем ученый, но то, что он сейчас говорил, мне показалось достаточно странным по поводу чувствительности железнодорожных мостов и этих самых рельс к глобальному потеплению. У нас глобальное потепление идет, условно говоря, там на градус. 1 градус в год, там, я не знаю, что-то идет. Мосты, и все это рассчитывается на температуры, там, ну, нагрев железа сколько там, 50 градусов нагревается.
Ну, то есть, то, что наш ученый говорит примерно то же самое, что и американский ученый, вас не убеждает. Я понял. А потом мост обрушится, не дай бог, скажут, а что же не смотрели за мостами? Это Виталий, 618-й. Мосты в США могут массово разрушиться из-за изменений климата. К 2050 году, там говорят, каждое четвертое стальное сооружение имеет шанс развалиться, как игрушечное. Очевидно, что проблемы глобального потепления – проблемы не только для Соединенных Штатов Америки, но и для Российской Федерации. Далее новости.